Глава 0. /dev/0. Подмосковье. Деревня Полушкино. Июль 2000 года. Когда на улице 35-градусное пекло и воздух над асфальтом раскален настолько, что невозможно дышать, когда все подружки разъезжаются по деревням, курортам и спортивным лагерям, когда в квартире внезапно ломается кондиционер, а у родителей появляется возможность взять отгулы в счет отпуска, когда все валится из рук, а часы существуют только для того, чтобы отмерять время до пятницы, нет никаких сомнений в том, что пришло время садиться в папину машину и ехать на дачу. 80 километров от МКАДа по направлению к юго-западу, деревня под названием Полушкино, от нее еще 3 километра и далее дачный поселок, называемый садовым товариществом Зеленоречка. Участки по 9 и 12 соток, однотипные двухэтажные домики, электричество, колодцы, газ обещают в следующем году. Деньги уже собрали. Отдушина для любого городского жителя, одуревшего от летней жары и каменных джунглей. Любовь к дачам детям прививается с детства. Раньше это была любовь к садовым участкам и семейным сборам урожая. Теперь фрукты и овощи закупались на рынке, а детям объясняли, что на даче хорошо, потому что свежий воздух необходим людям, живущим в городском смоге. Некоторые дети, как, например, Алина, не совсем понимали, что такое городской смог. Когда они приезжали на дачу и выходили из машины, то папа обычно делал глубокий вдох и говорил: «Господи, какой воздух!» «Невероятно чистый», — подтверждала мама, вдыхая его вслед за отцом. Алина, по примеру родителей, тоже делала вдох и кивала, но никогда не признавалась в том, что совершенно не чувствует никакой разницы между городским воздухом и дачным. Тем более, что она, в отличие от некоторых детей, любила дачу и все с ней связанное. На даче девочке нравились 3 вещи: весельная лодка, смородина и надувной бассейн, в котором Алина готова была плескаться с утра до вечера. На лодке папа катал Алину и маму, если не рыбалил. Зеленоречка. Не зря так прозвали этот дачный поселок. Здесь есть речка с водой, которая действительно почти все время зеленого цвета. В речке водятся окуни, караси, красноперки и даже щуки. Поговаривали, что раньше здесь был рыбный заповедник, в котором разводили осетров, и якобы кто-то из соседей видел, как кто-то вытаскивал. Впрочем, рыба Алину не интересовала. Ей нравилось исключительно катание на лодке. Смородина. Красная, белая и черная. Мама говорила, что она очень-очень полезна. Но Алина любила ее, конечно же, не за полезность, а за вкусность. Смородины у них на участке было 1000 миллионов кустов. Она росла вдоль забора по всему периметру, и Алина могла съедать ее каждый день по 1000 миллионов горстей. Ну и главная забава, недоступная в городе, это свой собственный бассейн, стоящий посреди участка. Его доставали из сарая, надували и заполняли водой чуть ли не первым делом, когда приезжали на дачу. Так классно лежать в теплой воде и смотреть вверх на голубое небо, такое чистое, какого никогда не увидишь в городе. Нет, конечно, в дачной жизни имеется еще много всяких прелестей. Например, баня, после которой так здоровски с разбега плюхаться в бассейн, поднимая целый фонтан брызг. Или люляки. Люляки-баб, которые папа готовил на мангале. Еще всякие ежи, дятлы, кукушки и прочая полудикая живность, посещающая их участок в самые неожиданные моменты. Еще бадминтон, вечернее лото, утренняя роса, сверчки по ночам. И еще, и еще, и еще. Единственное, что Алине не нравилось на даче, это пауки. Не то чтобы она их боялась. Это когда маленькая была, визжала при их виде, а сейчас тоже взрослая, 13 лет как-никак. Но неприязнь к ним оставалась прежней. Пауки плели свои паутины еженочные всюду. Папа посмеивался, когда Алина, зайдя за смородиной, натыкалась на миниатюрные сети и, фыркая, пыталась стряхнуть с себя невидимые и очень неприятные нити. А в остальном дача была тем самым местом, куда надо обязательно приезжать каждое лето на неделю. Не больше, потому что через неделю она надоедает, но и не меньше, иначе не успеть в полной мере насладиться природой. «Как хорошо, что мы ее тогда купили», — сказал однажды папа маме. «Считай за шапку сухарей. У нас в один год появилась и дача, и доча».
«Папа, а кто нам продал дачу за шапку сухарей?» — удивленно спросила Алина. В ее представлении это должна была быть огромная шапка.
Оказалось, что шапка сухарей означала, что очень дешево, почти даром. А вот кто продал им дачу, родители не знали. Бывшего хозяина они так и не увидели. Сделку завершали через агента, который, вот странно, в первую встречу упомянул, что хозяин какой-то индус, а во вторую, что какая-то молодая девушка.
«Да и не все ли равно, кто продал? Главное, что теперь хозяева тут мы. Ты будешь в бассейне купаться или спускать его?»
«Нет, не спускать!» — завизжала Алина и, разбежавшись, плюхнулась в нагретую солнцем воду под смех родителей. И весело было. Всегда. Пока все не закончилось. День был как день. Солнце, легкий ветерок, птицы пели. Им подпевала старенькая магнитола, а магнитоле подпевала мама, хозяйничая на веранде, которая одновременно служила и кухней. Запах блинов разносился чуть ли не по всему участку. Папа возился в сарае с удочками, а Алина, вдоволь накупавшись в бассейне, пошла к самому дальнему кусту черной смородины, намереваясь не только поесть, но и собрать в туесок ягоды для родителей. По ту сторону забора проходила тропинка, заросшая бурьяном почти в человеческий рост. Тропинка вела к заброшенному соседскому участку, который уже несколько лет был выставлен на продажу и явно не за шапку сухарей. На тропинке было много крапивы, амброзии, пауков и противной мошкары. Папа давно собирался выкосить эту поросль, но поскольку бурьян не на их участке, а на нейтральной территории тропинки, которой к тому же никто не пользовался, то у него все никак руки и не доходили. Алина очень удивилась, когда увидела среди бурьяна чью-то фигуру. Поначалу подумала, что это бродяга из тех, что воруют детей и продают цыганам, и приготовилась было дать дёру поближе к родителям. Но, приглядевшись, увидела, что человек не похож на бродягу. Это оказалась девушка лет 20. На груди у нее висел фотоаппарат. Она была одета в джинсы и майку, а еще у нее были дымчатые очки, большие на пол лица. В таком одеянии она совсем не была похожа на дачницу. Заметив Алину, девушка приветственно махнула ей рукой и, примяв несколько кустов амброзии, подошла поближе к забору.
«Ты кто?» — спросила Алина больше с любопытством, чем с опаской.
«Инна», — ответила девушка. «А ты?»
«Алина. Это наша дача», — Алина кивнула назад.
«А ты что тут делаешь?»
«Фотографирую», — в доказательство своих слов Инна показала на фотоаппарат.
«Кого?»
«Ну, разное. Пауков, например».
Алина поморщилась, выражая все то отвращение, которое у нее вызывали пауки.
«Фу, ненавижу пауков!»
«Правда? А почему?»
Пробравшись сквозь бурьян,
Инна подошла вплотную к забору и повторила вопрос. «Почему пауков ты ненавидишь? Они противные, мерзкие, страшные. Ты их боишься, что ли?»
«Нет, то есть да, боюсь», — кивнула Алина. «Но не сильно, а ненавижу сильно».
Инна засмеялась. «Думаю, ты скоро изменишь свое мнение».
«Когда?»
«Скоро. А почему?» Инна пожала плечами, но не ответила. Вместо этого облокотилась на забор и заговорщицки прошептала. «А ты знаешь, какой сегодня день?»
«Какой?» — тоже шепотом спросила Алина.
«День девичьих гаданий. Если сегодня в полночь зажечь свечу и посмотреть на луну, то на луне можно будет прочитать имя жениха».
«Правда, что ли?» — засомневалась Алина. «А как такое может быть?»
«Ну, я этого точно не знаю. Наверное, какие-то силы природы. Говорят, знаешь что? Что если в этот момент запах необычный почувствуешь, как баобаб пахнет, то жених этот 100% на тебе женится. Вот так-то». Как пахнет баобаб, Алина понятия не имела, поскольку ни разу в жизни его не видела. Знала только, что это какое-то огромное дерево, которое растет то ли 1000, то ли 1000000 лет. Наверное, именно поэтому она и усомнилась в правдивости слов своей новой знакомой.
«Я никогда о таком гадании не слышала», — призналась она. «И баобабов тут у нас нет никаких. Только смородина, яблоня и слива».
Инна равнодушно пожала плечами, потом взяла фотоаппарат, прицелилась и сфотографировала какой-то цветок.
«А ты уже гадала так?» — не утерпев, спросила Алина. «Конечно», — кивнула Инна. «Такой день раз в 4 года бывает. Вот я в прошлый раз гадала и узнала имя того, кто мне на следующий день в любви признался. Представляешь?»
«И что? Он женился?»
«Не», — вздохнула девушка. «Запаха никакого не было. Так что мы с ним потом поругались, и все.
Ничего, сегодня я опять гадать буду. Посмотрим, что получится. Это же несложно. Всего-то свечку зажечь, да на луну посмотреть».
«Что-то не верится мне», — призналась Алина.
«Ты меня не обманываешь?»
«Вот еще», — фыркнула Инна и даже вроде как обиделась. «Зачем мне тебя обманывать, если я тебя знать не знаю? Не хочешь — не верь. Мне-то что?»
Она неожиданно сменила тему разговора и кивнула на туесок.
«А это что у тебя такое?»
«Это для смородины», — пояснила Алина. «Хочу для мамы и папы собрать. Тут ее видишь сколько?»
Инна посмотрела на кусты, росшие вдоль участка, прицелилась, сделала несколько снимков. Потом стала рассматривать ягоды.
«Она у вас мелкая какая-то, наверное, невкусная».
«А вот и нет, вот и вкусная», — задетая за живое, теперь обиделась Алина.
Разговор явно не клеился. Инна вдруг нагнулась, через секунду протянула Алине горсть необычайно крупной черной смородины. Тугие бока с блестящими отливами, ягоды смотрелись соблазнительно вкусно.
«Смотри, тут большая какая», — сказала Инна.
«На, возьми, для твоих родителей». Это было похоже на мировую. Алина, поколебавшись, протянула туесок, и Инна сыпала в него ягоды. Когда сыпала, Алина заметила, что на руке у нее болтается на серебряном браслете какая-то серебряная фигурка, сильно похожая на паука. Но спросить про фигурку Алина не успела. Инна посмотрела на часы, потом по сторонам.
«Ну все, мне пора на электричку», — сказала она, надевая колпак на объектив фотоаппарата.
«Будь осторожна и не бойся пауков. Уж они тебе точно ничего плохого не сделают. А гадать, если не хочешь, то и не гадай. Ты вообще еще маленькая для женихов. Вот через 4 года в самый раз будет». Мгновение, и новая знакомая Алины исчезла в густой высокой траве. Секунду Алина стояла неподвижно, а затем стала собирать смородину, размышляя над словами, которые только что услышала. Больше всего ей не понравилось,
что ее маленькой назвали. Уж кому-кому, но не этой новой знакомой решать, маленькая Алина или уже взрослая.
Набрав полный туесок и наевшись смородины до отвала, Алина отнесла его родителям, за что удостоила заслуженной похвалы. Они тоже любили смородину и за ужином съели собранное дочерью все без остатка.
А после ужина родители необычно рано легли спать. Папа сказал, что устал за целый день, работая на участке, хотя ничего такого не делал. А мама сослалась на магнитные бури. Услышав про магнитные бури, Алина попыталась допросить родителей, может ли это как-то быть связано с днем гаданий, но получила лишь пожелание спокойной ночи и распоряжение не сидеть допоздна. Алина, пока не стемнело, смотрела мультики по видеомагнитофону, а как стемнело, выключила все и собралась было идти спать, но затем, подумав, пошла на веранду. Из стола, из ящика, где лежит всякая всячина, достала свечу, прихватила с собой коробок спичек. Не то чтобы она поверила в рассказ Инны-фотографа, взяла просто на всякий случай. Конечно же, она не смогла уснуть. Ворочилась под одеялом, беспрестанно глядя на свои детские, но вполне работающие часы. А когда время приблизилось к полуночи, отбросила одеяло в сторону и подошла к окну. Луны не было. Конечно же, как она могла забыть? Луны никогда не видно из ее комнаты. Для этого надо быть либо в комнате родителей, либо на кухне-веранде. Осторожно, стараясь не шуметь, Алина вышла из своей комнаты и направилась к лестнице. Проходя мимо спальни родителей, удивилась тишине. Обычно, когда папа спал, храп стоял такой, что ого-го, а сегодня ни звука. «Наверное, это из-за полнолуния и особенной ночи. Девичьего гадания», — решила Алина, спускаясь вниз. Вышла на веранду и сразу же глянула на часы. Без 12:00. Можно было обойти веранду и подойти к другому окну, которое возле печки. Но Алина побоялась, что пока будет пробираться на ощупь сквозь препятствия в виде стола, стульев и всяких тумбочек-табуреточек, опоздает. Да и страшновато было немного в этой темноте. Осталась здесь, в прихожей. Отодвинула занавески и посмотрела в окно, где по небу плыл идеально круглый серебристый диск луны. В самом углу окна паучок сплел паутину и замер в ее центре, словно брошка на вязаном свитере. Паук был настолько маленький, что совершенно не вызвал паники или страха. Напротив, даже как-то подбодрил своим крохотно-грозным видом. Достала свечу, спички, принюхалась. А ведь действительно был какой-то странный запах. «Баобаб! Блин, откуда здесь баобаб?» — подумала она. Потом посмотрела на часы. Снова на луну, а затем чиркнула спичкой. Она так и не успела рассмотреть имя своего жениха. Вспышка, а затем страшной силы удар, который швырнул ее на шкаф. С грохотом посыпались сверху ящики и чемоданы, набитые старыми вещами и тряпками, дачная одежда, висящая на крючках. Позже пожарные установят, что стены дома слишком подозрительно быстро загорелись, словно были пропитаны какой-то горючей смесью. Но Алина этого никогда не узнает. Не узнает она и имя своего спасителя, кого-то из соседей, мужественно выбившего дверь в полыхающем доме. Этот неведомый спаситель заметил среди горящих вещей девочку и вытащил ее на улицу, прежде чем случилось непоправимое. А к дому уже сбегались другие соседи с ведрами, лопатами. Девочку оттащили в сторону. Пожар пытались потушить собственными силами, но бесполезно.
На удивление быстро приехала скорая помощь. Алину положили на носилки, загрузили в машину. Взвыла сирена, и микроавтобус помчался по ухабам в сторону районной больницы. В машине Алина пришла в сознание. Всего лишь на несколько секунд, во время которых она увидела врача, склонившуюся над ней. Это была та самая девушка-фотограф, только теперь без фотоаппарата и дымчатых очков, зато в белом халате. Она приблизилась к Алине, держа в руке шприц с темной маслянистой жидкостью. «Ну, наконец-то все получилось как надо», — сказала Инна, поднося шприц к шее Алины. У нее были глаза разного цвета. Один голубой, похожий на небо, а второй зеленый, точь-в-точь, как вода в речке. И это было последнее, что увидела девочка, прежде чем провалилась в бездонную пропасть, в которой не было ничего, кроме тьмы. Она падала, 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 и не было конца этому падению.